Глава 9. Пустынник. Келья Серафима довольно просторная. Пятистенный дом с сенями, крыльцом и большой печью. Под полом откопан погребок для хранения овощей. Келья стояла на холме, а внизу под откосом несла холодные серебристые струи речка Саровка. Бурлил тихо лопача родничок, добавляя в течение реки свою толику чистоты и свежести. В лесу только начинала свой золотой хоровод царица осень. Между соснами-великаншами желтели ажурные платьицы березок, трепетали малиновые ладошки осин. На легком ветерке взмахивали длинными ресницами рябинки, сверкая рубиновыми серьгами и ожерельями. Тишина и покой окружали монаха. Наконец-то он остался один, наедине с Богом. Ему не приходилось скрывать свои мысли, прятать от людей взор, чтобы ненароком не прочитать их желания, не всегда чистые и праведные. Пребывание в одиночестве и с постоянным присутствием Духа Святого так полюбилось Серафиму, что он старался как можно меньше ходить в обитель. И только обязательные воскресные службы монах посещал исправно, исполняя наказ отца Пахомия. Перед кончиной своего наставника Серафим пришел к Пахомию, и тот по его виду понял, что любимый ученик пришел проститься. «Вижу, пора моя пришла. Ну что ж, благословляю тебя на долгую праведную жизнь, Серафимушка. Не забывай сестер Дивеевских. Будь им духовным наставником».
«Хорошо, батюшка. Позови отца Исаию. Мне собороваться надо».
После смерти строителя Серафим снова ушел в дальнюю пустынку. Через неделю монахи избрали настоятелем Саровской обители отца Исаию. Новый настоятель тоже благоволил иеромонаху Серафиму, потому не препятствовал его пустынножительству и всячески помогал ему. Раз, а то и два в неделю в лесную келью приходили послушники, принося отшельнику хлеб и овощи. Серафим не столько по монашескому уставу, сколь по своей внутренней духовной потребности, исполнял строгие правила, заведенные у пустынников. Он имел скромные одежды и самое необходимое из еды. Никаких излишеств. Главное для него были молитвы, которые он возносил Господу и в келье, где в красном углу стояли иконы, и в лесу, установив образок Царицы Небесной в расщелину коры большой сосны. В откосе, сбегавшем к реке, он открыл пещерку. Теперь у него появилась своя лавра, где он мог в полном уединении, не отвлекаемый красотами природы, молиться о собственном спасении. Но полного одиночества, конечно же, достичь было невозможно. Несмотря на зимнее время и рыхлые снежные завалы, в пустынную келью иногда заглядывали гости из обители, используя широкие короткие лыжи, изготовленные в столярной мастерской, где Серафим когда-то проходил послушание. Приходили к пустыннику и монахи, что успели полюбить приветливого и умного собрата, и послушники, которые готовились к молитвенному подвигу и нуждались в совете и поддержке. Среди наиболее сильных личностей выделялся отец Милетий. Он ровесник Серафима, но уже отличился своими подвижническими подвигами. Он был первым монахом Саровской пустыни, совершившим паломничество в Святой Град и Иерусалим. Вернулся в Саровскую обитель отец Милетий перед самым уходом в лесную келью Серафима. Несмотря на стремление к уединению, Беседы с Милетием были Серафиму крайне интересны. Все, что касалось дальних неведомых стран и святых мест, Серафим ранее только читал в книгах. И вот после рассказов своего собрата он мог теперь ярко и живо представить картины святых мест, где произносил свои проповеди, страдал и окончил земное существование Иисус Христос. И эти картины так легко и органично вошли в сознание Серафима, что он вскоре воспринимал путешествие Милетия как свое собственное. Воспоминания другого человека стали его личными воспоминаниями, ничем не слабее картин из его собственной прошлой жизни. Рассказы Милетия так повлияли на Серафима, что он устроил в лесу свою святую землю. Так появились на берегах Саровки и славный град Иерусалим, и Афонская гора, и Голгофа. А потом и другие евангельские места обрели новое существование в Саровских лесах. И Саровка стала рекой Иордан. А на другом берегу, перейдя через поток по сваленной сосне, можно было посещать Назарет, Вифлеем и гору Фавор. Откопанная монахом пещерка стала священным вертепом, в котором он в долгих молитвах представлял себе богомладенца, лежащего в яслях. Были там и другие святые уголки, которые давно, еще с самого детства, благодаря читанному по многу раз Евангелию, стали родными местами. Среди послушников, приходивших к Серафиму, особенно выделялся ресофорный послушник Варлаам. Тот тоже тяготился обществом людей и готовился к пустынножительству. Серафим вел с ним долгие беседы, наставляя и делясь с ним духовным опытом по служению Господу. Иногда Серафима посещали и другие пустынники. Старший друг его, монах Мефодий, давно обитавший в лесах, и монах Дорофей, проживавший на ближней пустынке. Беседы их были неторопливы, но глубоки и полемичны. Все трое были начитаны и умны. И хотя Мефодий и Дорофей старше Серафима, но они с уважением относились к его доводам. От Серафима при его внешней кротости и смирении исходила такая неукротимая энергия, и сам он светился в разговорах таким сиянием, что старшие товарищи нередко принимали его сторону. Не могли они обходить вниманием и мирские проблемы. Люди страдали от бед и несчастий, гибли от несправедливости, голода, неустроенности жизни. Не замечать этого Божьи слуги не могли. Нищета одних и роскошь других, воровство и разбой, мздоимство и несправедливость судей, произвол начальников и бесправие бедных — это было печальной нормой. Тысячи паломников приходили в обитель и, прося благословения, рассказывали о своих болях и немощах, трудностях и собственном отчаянии. Монахи, будучи людьми восприимчивыми и чувствительными, принимали на себя эти боли, пытаясь молитвой и добрым словом облегчить чужие страдания. Скверно человек относится к своим ближним, забывая заповедь Господа. Отсюда и беды неизбывные. Почему грех так сладостен и всемогущ в сознании людей? Почему грядущая божеская кара не останавливает грешников в их неправедных деяниях? Пустынники всегда сходились в одном. Только вера в Господа и его заступничество могли быть опорой в совершенствовании человека, в его борьбе с животным, а то и порой звериным нутром. Весной, когда стаял снег и теплое солнце прогрело землю, Серафим решил устроить около кельи огород. Занимаясь простым крестьянским трудом, он ощущал неразрывную связь с землей и любимой родной природой. Он разговаривал с маленькими зверушками, что время от времени появлялись вблизи, и с печушками, которые скакали по вскопанным грядкам, отыскивая оживших жучков и червячков.
«Ишь ты, красивая какая! Для кого же ты так вырядилась?
Шапочка малиновая, перышки изумрудом переливаются. Ты мне для радости, видать, послана. Порадуй, милая, порадуй! Господь не зря тебя на свет произвел, тоже свой помысл имел.
Может, вредителей уничтожаешь, чтобы лес не хворал? Может, просто живешь, чтобы все вокруг радостью дышало? Ох, Боже, а соловушка-то как защелкал у Иордана! Вон что песенник святой выделывает, аж слезу выбивает. А вот и ежик к нам пожаловал. Что, милый, тоже за червячками охотишься? Мало их тут. Вот я тебе хлебушка дам. На-ка, родненький. Ну вот и молодец. Не бойся меня, я тебя не трону. Я тоже, как и ты, тварь Божия. Мы вместе с тобой часть этого мира. А вот и белочка прискакала. Тоже хлебушка захотела. Иди, милая, иди. Ух ты, смелая какая, даже на плечи запрыгнула. Ну, угощайся тогда за смелость свою, да и других подружек зови.
Устроил монах неподалеку от города и пчельник небольшой. Пусть пчелки цветущие овощи опыляют, да и медок зимой пригодится, силы поддержит, от хвори выручит. Собирал Серафим и травку полезную, о какой ему еще отец Петерим говорил. И особенно ему полюбилась трава сныть. Он из нее стал варить похлебку. Потом на зиму ее заготавливал. В сарай, который рядом с домом под одной крышей устроен, развешивал пучки травы для просушки на бечевочке, что от стены к стене протянул. Сухие поваленные деревья, которых поблизости было немало, он разрубал и чурбачки к дому стаскивал. Зимой на дрова пойдут. На болотцах, что в низинках на той стороне Иордана находились, мох собирал, да стаскивал к огороду. Земля там песчаная, бедная. Мох, перегнивший землю, удобрит. Глядишь, и урожай поболе будет». Жившие в округе зверушки скоро привыкли к тихому и спокойному обитателю избушки. Вслед за белками и ежами к нему заходила иногда ушастая лосиха с забавным тонконогим лосенком. Беря мягкими влажными губами из рук монаха кусок хлеба, она смотрела на него большими темно-бархатными глазами, безмолвно благодаря за угощение и доброту. Одно время повадился даже медведь. Привлек его, по всей видимости, запах меда с пасеки, на которой трудился Серафим. Увидев непрошеного мохнатого гостя, пустынник сказал: «Ну вот и медведь на липовой ноге к нам пришел. Что, дружок, медку захотел? Пойдем, угощу. Ты только ульи мои не разоряй». Вынеся плошку с медом, монах поставил ее на пенек и отошел. Медведь с удовольствием отведал лакомство. Вылезав дочисто глиняную посудину, он вопросительно посмотрел на человека. «Ну все, иди теперь с Богом. Чтобы тебя насытить, и бочки мало будет. Приходи завтра. Еще чуток дам». Медведь, будто поняв, о чем ему говорит человек, убрался во свояси. Но заглядывать к пустыннику стал часто. Понравилось угощение. Серафим общался с ним уже на коротке. Медведь позволял ему даже гладить свою мохнатую гриву. Это иногда сильно пугало приходящих к монаху богомольцев, но Серафим успокаивал их и, отправив медведя в лесную чащу, шел к гостю. Так и жил мирно Серафим вдали от людей, творя молитвы ради достижения Царствия Небесного. Много времени, как и в прошлые свои годы, уделял он чтению святых книг. Это были и жития святых, и сочинения Макария Египетского, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника. А Евангелие он всегда носил с собою, считая, что ум его, благодаря чтению Священного Писания, должен как бы растворяться в законе Господнем, и тогда жизнь сама будет ложиться по правилу божественному. Уединение приносило не только умиротворенность и радость. Человек все-таки растет и воспитывается в окружении себе подобных. Он с молоком матери впитывает потребность в общении с людьми. Покой и душевное равновесие достигается, когда человек ощущает себя частью человеческого сообщества. Он видит себя самого только отражением в чужих глазах, поступках, действиях, направленных на него. Его любят или ненавидят, ему радуются или проявляют пренебрежение. И в зависимости от этого он строит свое поведение. Человек оценивает свое место в обществе, только сравнивая себя с теми, кто ниже или выше его. Будучи от природы честолюбивым, он выбирает себе идеал и стремится подражать ему, тем самым возвышаясь прежде всего перед самим собой. А если рядом никого нет, что значит любовь и ненависть? Что значит мысли о вечном и мудрые изречения о вере и жизни, когда некому их сказать? Огонь, горящий в душе Серафима, нуждался в тех, кого можно было им согреть. Долгими зимними вечерами, стоя у икон и шепча слова привычных молитв, он иногда начинал думать, что дни его жизни, похожие один на другой, складываясь в недели и месяцы, утекают, как вода, не принося уверенности, правильности избранной стези. Поймав себя на такой мысли, он понимал, что с ним вступает в борьбу князь тьмы, пытающийся сломать его волю и заставить изменить избранному пути. Еще чаще он начинал бить поклоны и громче произносить молитвы, но лукавый не сдавался и вновь хитрыми уловками проникал в сердце молитвенника горечью разочарований и сожалений. Картины мирской жизни из юных лет вдруг становились сладкими и желанными. В памяти рождались запахи и звуки из весеннего Курска, когда кипящие белой пеной сады звенели соловьиным пением. Всплывало в памяти доброе, но всегда строгое лицо матери. Вспоминались ее мягкие теплые ладони. Вспоминалась бабушка Федосья, рассказывающая сказку и кормящая его вкусными колобками. Роились картины встреч с друзьями юности, с которыми он делил все тяготы и радости пешего пути в Киевскую лавру. Вспоминалась красивая, но капризная дочка купца Первышева Фатинья, которую отец насильно отдал за рыжего Митрофана. Как она заразительно смеялась, когда юный Прохор рассказывал ей забавные сюжеты из жизни покупателей лавки. Прохор был сам нраву веселого и потому умел изображать толстых купчих и юрких жуликоватых приказчиков ярко и живо, что, конечно же, вызывало бурное веселье юной мадмуазель Фати. А с каким вдохновением читала она сонеты Шекспира! И запах ее духов, казалось, до сих пор доносится до лесной кельи сквозь годы и расстояния. Все эти воспоминания рождали в душе сожаление об утраченном и множили сомнения в правильности избрания аскетической, полной лишений стези. Воздержание в желаниях, усмирение внутренних страстей, долгие молитвы, тесная пещерка, лесные звери и злой холодный ветер, шумящий в верхушках вековых сосен — вот его удел на многие годы. А дальше что? Для чего все это?
Иногда на пустынника находили помыслы уныния. Сердце сжималось от невыносимой тоски, и даже молитва не помогала от скорби и печали. Во время молитвы страдания порой даже усиливались. Тело словно охватывало огнем, и в душу заползал утробный необъяснимый страх. Ни книги, ни рукоделия не приносили облегчения. Все валилось из рук. Временами накатывало расслабление, унылость, сонливость и леность. Появлялись мысли о бессмысленности его пустыннического обета. Серафим вспоминал монастырь, братью, совместные моления во время исполнения правил, и жизнь в обители представлялась прекрасной и желанной, а его пустынная келья превращалась в мрачную и смрадную темницу и делалась ненавистной. Серафим с трудом боролся с этими видениями и сомнениями. Он выходил в морозную ночь на крыльцо, запрокидывал голову к небесам и, глядя на великое множество звезд, шептал слова слезной просьбы Господу о даровании сил для борьбы с искушением. Мороз, пробирающий до костей, и горячая молитва приводили монаха в чувство, и он снова утверждался в правильности своего выбора. Но только он возвращался в келью, как снова нечистые силы, ползущие из синей и окон, из щелей и темных углов, набрасывались на него, терзая, как казалось, не только душу, но и плоть. Живя в монастыре, Серафим легко справлялся с такими видениями и искушениями. Величие храмов, в которых проходили торжественные богослужения, поддержка старших наставников и мудрых товарищей по братству, конечно, помогали в этой борьбе. Но здесь, в тишине и одиночестве, слух творил с ним странные явления. Монах услышался то злорадный хохот за стенами кельи, то рев и вой невиданных зверей, то бесовской противный шепот за спиной, наговаривающий мерзости. Подобные борения, очевидно, испытывали и другие пустынники. Отец Мефодий в одной из встреч спросил об этом Серафима. «Являются ли тебе служители тьмы, чтобы сломить твой дух?» «Являются. И какие они?» «Мерзкие и ужасные». «Тяжко тебе?» «Тяжко. Там, в монастыре, я боролся с противными силами легко, как с голубями, а здесь, в пустыне, как со львами и леопардами».
«Как же тебе удается справляться с ними?»
«Стяжание Духа Святого помогает мне в битве с мерзостью этой».
«Ты ощущаешь присутствие Святого Духа?»
«Да. Но отец Пахомий не велел мне этого говорить, чтобы не смущать братью. Тебе я доверяю и потому открываю тайну мою».
«Могу ли я сам добиться стяжания духа?»
«Моли Господа, и Он одарит тебя силой великой».
Кроме близких по духу пустынников, наведывались к Серафиму и богомольцы. Кто из любопытства, кто для благословения. Но не для того Серафим удалялся в пустынь, чтобы жить в суете людской. Посетители, конечно же, отвлекали Серафима и от трудов по обустройству бытия, и от молитв. Но роптать было не в его правилах. Смирение — вот что вырабатывал он годами в своей душе. Поэтому, принимая страждущих, он глубину веры своей в Господа пытался передать людям, и те уходили от него просветленными. Пламя его души, зажженное Творцом, согревало всех, кто желал найти утешение своим болям и хворям, сомнениям и страданиям. Приходили иногда и сестры Дивеевской обители. Серафим не забыл наказа отца Пахомия о попечении над монахинями, но не пришло еще время опекать их. Не готов он был к общению с ними. Страсти естества не позволяли ему отдаваться только духовной беседе. Дьявол, стерегущий в ожидании минутной слабости, набрасывался с удесятеренной силой, терзая душу и разжигая дурные помыслы. Иеромонах призывал тогда на помощь святых духовных отцов, и те помогали ему своими советами из глубокой древности.
«Когда воспоминание о женщине станет бесстрастно, тогда заключай, что вступил ты в пределы целомудрия. Когда же представляемый тобою образ ее за душу берет, тогда знай, что ты еще чужд этой добродетели. Но в первом случае не останавливайся на таковых помыслах и долго не беседуй мысленно женским образом, потому что страсть сия любит возвращаться назад, опасность от нее близка», — говорил преподобный Нил Синайский. Ему вторил святой Иоанн Лествичник.
«Кто желает представить Господу тело целомудренным и сердце чистым, тот должен сохранять безгневие и воздержание, потому что без этих двух добродетелей весь труд наш будет бесполезен. Бесы сласти греховной часто приступают как огонь и как угли огненное», — предостерегал святой Григорий Синаит.
Чтобы помочь себе в борьбе с искушением, монах даже просил настоятеля не пускать к нему женщин. Но сделать это было практически невозможно. И Серафим, чтобы оградить себя от паломников и паломниц, валил на пути к своей келье деревья. Завалы на еле заметной тропке, ведущей к пустыннику, останавливали любопытствующих, а обойти их было трудно. Лес вокруг стоял такой, что, как говорят в народе, руку не просунешь. По наступлению зимы ручеек паломников совсем истекал. Лишь душевные беседы с двумя жившими неподалеку пустынниками скрашивали его долгое и трудное одиночество. Их советы тоже помогали ему в отречении от мирских страстей и забот.
В 1796 году Серафиму предложили место настоятеля в Алаторском Троицком монастыре. К отшельнику на дальнюю пустынку пришел сам настоятель отец Исаия.
«Здравствуй, Серафимушка!»
«Доброго здоровья, отче!»
«Давно я у тебя не был в гостях.
Поди, дела строительские не дают возможности в праздности время коротать».
«Правда твоя. Новую колокольню вот уже 8 лет строим, а конца строительству не видно. Еще 3 года провозимся».
«Бог в помощь, отче».
«Бог спасет».
«Ты с предложением ко мне, отче, пришел?»
«Намекал мне покойный Пахомий, что для тебя помыслы других людей не являются загадкой. Ежели так, догадайся сам».
«Благодарность, батюшка, передай епископу Тамбовскому за доброе отношение ко мне, но не смогу я стать настоятелем монастыря Алаторского. Дозволь остаться в пустынножительстве».
«И впрямь прозорливость твоя удивительна. Неужели все, о чем люди мыслят, ты узнать можешь?»
«Если Господь позволяет, понимаю я людей еще до того, как они слово произносят».
«И еще отец Пахомий говорил, что события грядущие твоему разуму подвластны. Так ли это?»
«Так, батюшка».
«Кто после моей кончины будет настоятелем обители?»
«Нифонт».
«Ох, властолюбив он! Боюсь, роптать начнут монахи, да и послушники разбегутся.
Не волнуйся, батюшка. С обителью в ближайшее время ничего не случится.
В ближайшее? А если дальше заглянуть?
Страшусь я, отче.
Отчего же?
Чую я, что за стеной, в которой мне иногда дверь открывается, таится ужасное.
Ты уже заглядывал туда?
Только самую малость.
И что там?
Глад и мор, пожары и поругание святынь. Молю теперь Господа, чтобы не испытывал меня, слабого и грешного, страданиями неземными, что открываются мне по его воле.
Что ж, крепись. Божие избрание не только радость несет.
Видения, о которых говорил Серафим, действительно мучили его. Пребывая в молитве и ощущая рядом с собой присутствие Святого Духа, он иногда заглядывал в будущие времена, и живые картины из жизни потомков сражали его своей жестокостью и неразумностью. Но усилием воли Серафим старался бороться с видениями, с трудом возвращаясь к себе в келью или в знакомые места Саровского леса. Чтобы подчинить воле свой разум, ввергавший его в страшные картины, Серафим постоянно читал молитвы, не давая возможности проникнуть ни одной посторонней мысли. Но небесное знание все равно приходило к нему. Как-то на исходе зимы, стоя в келье с молитвой на устах перед иконой всех радости и радость, он вдруг увидел свою матушку, возлежащую на смертном одре. Шел 1800 год. Агафья Фотиевна лежала на кровати бледная и молчаливая. Возле нее стояли Алексей и Прасковья. Вдруг матушка как бы встрепенулась, и взгляд ее устремился в угол избы. Она подняла руку и указала в темноту.
«Что там, маменька?» — спросила Прасковья.
«Проша! Прошенька там!»
«Там нет никого, мама.
Прохор в монастыре!»
Но мать уже ничего не слышала. Взор ее, устремленный в ту сторону, где явилась в последний земной миг любимое чадо, застыл. Душа ее отлетела к Господу.
Прохор в эту ночь не ложился вовсе. Он стоял на коленях в молитвенном бдении, время от времени целуя большой медный крест, подаренный Агафьей Фотиевной. Печаль овладела его сердцем. В своих обращениях к Творцу он просил для любимого человека Царствия Небесного.
Воспользовавшись душевными переживаниями монаха, вновь накинулся со своими искушениями лукавый. На этот раз он обрушил на Серафима внутреннюю брань, а поводом послужил отказ иеромонаха от должности настоятеля Алаторского монастыря.
«Разве имел ты право отказываться от такой чести? Не гордыня ли это? Не высоко ли ты возомнил о себе? Тебя, грешного и ничтожного, приняли с почтением и вниманием в Саровской обители. Наставники духовные тратили на тебя время и силы, а ты уединился в лесах и заботишься лишь о собственном спасении. А вдруг твое предназначение в том, чтобы помогать заблудшим и слабым в другом монастыре, оставшемся без пастыря? А что, если там вместо тебя станет настоятелем недостойный, и это принесет много страданий послушникам и братьям? И из-за этого, без поддержки, которую ты бы мог оказать, сломается чья-то судьба, и человек будет потерян для Бога.
Такие горькие и тревожные думы терзали Серафима, и он едва находил силы, чтобы противостоять этой внутренней брани. И только благодаря изнурительному посту, когда он переставал принимать даже ту скудную пищу, которой довольствовался, и долгими молитвами с обращениями к Господу Иисусу Христу и Пречистой Матери Его, сумел он обрести душевное равновесие. От монастырских дел Серафим отошел совсем. Он осознал, что спасение его собственной души возможно только в уединении. Монастырская жизнь была насыщена суетным бытом, интригами монахов и послушников, стремящихся завоевать себе благоволение начальства. Все это угнетало боголюбивую душу пустынника. Но иногда обстоятельства заставляли его возвращаться. Так, 13 марта 1803 года в монастыре случился пожар. Ранним утром Прохор услышал тревожный бой колокола. Поспешив в обитель, он увидел, как пламя пожирает деревянные кельи. С ним вместе пришли в обитель и другие два пустынника — Мефодий и Дорофей. Пожар мог наделать больших бед, потому что деревянных построек было достаточно, да и в каменных постройках деревянные стропила могли полыхнуть, так как жар от огня был великий. Но расторопные монахи вместе с трудниками и послушниками сумели остановить распространение огня, а потом и совсем затушить его. После пожара Серафим подошел к настоятелю. «Отец Исаия, прости меня».
«За что, Серафим?»
«Наверное, я мог бы увидеть это страшное событие загодя и предупредить тебя».
«Не терзай себя, ты ни в чем не виноват. На все воля Божья. Ведь я видел, как вы с отцом Мефодием молились за братью во время пожара. А молитва твоя до Господа доходит быстрее, чем наша, потому мы и сумели отстоять архиерейские кельи. А на месте деревянных построек мы скоро возведем новые, уже каменные. У нас бригады строителей работают из Арзамаса и Мурома. Там мастера спорые. Скоро и следа от беды этой нежданной не останется. Так что иди к себе спокойно в твой любимый Иерусалим и молись за нас».
«Я слышал, отец Исаия, что хочешь ты увеличить количество братьев в обители».
«Да, получено такое разрешение. К 30 монахам еще 20 можно будет в штат записать. Есть хорошие послушники, кои желают испытать себя в Ресофоре».
«Ну, дай-то Бог. Другой братьев в послушании облегчение будет».
«Да облегчение-то не всегда на пользу идет. Сам-то ведь легких путей к Богу не ищешь».
«Как воск, неразогретый и неразмягченный, не может принять налагаемой на него печати, так и душа, неискушенная трудами и немощами, не может принять на себя печати добродетели Божией».
«Благостно мне с тобой, Серафим».
«Дозволь с просьбой к тебе обратиться, нижайший отче».
«Если в силах моих, исполню».
«Ко мне обращался за советом инок Евгений. Уж очень ему хочется в Киево-Печерскую лавру сходить. Ты его, говорят, не пускаешь. Я ему посоветовал смириться и подождать годок. Ты уж его на будущий год отпусти. Пусть сходит в лавру. Там благолепный, для спасения души своей много можно почерпнуть».
«Хорошо. Как скажешь. Не буду я ему препятствовать. Пусть идет. Вот только управимся немного со строительными делами после пожара».
«Бог в помощь, батюшка».
«Бог спасет».
Через год в лесную келью Серафима заглянул еще один пустынножитель — отец Назарий. Его Серафим знавал еще в послушании. Иеромонах Назарий находил время для разговоров с молодым курянином, который своим пытливым умом и беззаветной преданностью вере заинтересовал его. Немало хороших и добрых советов в первые годы жизни в монастыре получил от Назария послушник Прохор Мошнин. Но вскоре Назарий отправился паломником в Словецкую обитель и, увидев там разорение и запустение, подал доношение в Святейший Синод, в котором изложил свой план по возрождению монастыря. Назария в январе 1782 года вызвали в Санкт-Петербург. Там он получил назначение в настоятели Северной обители. Но это были не Соловки, а Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. И только в 1804 году отец Назарий вернулся в Саровскую обитель и почти сразу же отправился на пустынное жительство в келью неподалеку от Серафима. Рассказы о суровом, диком и заброшенном крае, где в полном уединении от мирских сует служила Господу горстка монахов, сильно заинтересовали Серафима. Он, глядя в темные глаза Назария, видел воочию могучие монастырские стены и остроконечные башни, выложенные из гранитных валунов, деревянную Голгофскую часовню в лесной глуши Валаамского острова, каменные скиты на островах, усыпанных огромными валунами. Радость светилась во взоре Серафима. Есть еще на Руси мужественные и самоотверженные люди, способные совершать духовные подвиги во имя православия. Несмотря на преклонные годы, отец Назарий через несколько месяцев после возвращения в Саровскую пустынь опять отправился в паломничество, на этот раз в Екатеринославскую епархию. По пути он совершал немало духовных подвигов, о которых потом долго говорили в народе. И не случайно после его паломничества на имя настоятеля Саровской пустыни пришло прошение из Екатеринославля о направлении Назария в их епархию в чине архимандрита. Только Назарий, как и Серафим, выбрал уединение в Саровских лесах. Жил он в келье на полпути от монастыря к дальней пустынке. Два пустынника искренне радовались минутам общения, которые иногда выпадали им по воле Божьей. Чем сильнее крепчал духом Серафим, тем яростнее нападал лукавый. Он вновь послал пустыннику тяжкое испытание. 12 сентября 1804 года с иеромонахом произошло событие, которое сильно подорвало его здоровье. Пустынник заканчивал убирать овощи в огороде. Картошка уже выкопана и рассыпана в сенях для просушки. Подошла очередь репы. Она уродилась в этом году не сильно крупная. Да и откуда было взяться хорошему урожаю? Земли песчаные, на них только сосны хорошо растут. Перегнивший мох, который Серафим натаскивал с болота, не давал большого питания корнеплодам. Но и тому, что уродилось на грядках огородника, радовался неприхотливый монах. Он не баловал себя пищей, ел столько, чтобы хватало сил для служения Господу. Зимой несколько сваренных картофелин да отвар травы сныти в течение дня вполне поддерживал его силы. Поэтому с любовью, не торопясь, Серафим выдергивал каждую репку, обрывал листья, обтирал ее и складывал в плетеную корзину. По привычке он возносил неустанную молитву к Всевышнему и Царице Небесной. И вдруг он почувствовал, что рядом кто-то есть. Обернувшись, он увидел трех крестьян, стоявших у изгороди. Они были похожи, словно слепленные одним пекарем из одного и того же теста. Один из них постарше, видать, отец. У сыновей и бороденки пожиже, и взгляд не такой хмурый. А глава семьи глядел из-под лобья сурово, с тоской и безнадежностью, с какой смотрит скотина, почуявшая, что ее привели на убой. «Батюшка,
не благословишь ли нас?» — хрипло произнес старший. Серафим заглянул ему в душу и поежился. Там было темно и смрадно.
«А сначала в грехах не хочешь покаяться?» — спросил пустынник.
«Да не в чем мне каяться».
«Так что же привело тебя и сыновей твоих ко мне?»
«Житье тяжкое».
«Расскажи, а я послушаю».
«Все у меня в доме наперекосяк идет. За что не возьмусь, все рушится. Детей полная изба, а есть нечего. Помещику много денег задолжал. Подать давно не плачу».
«А что же ты не платишь-то?»
«Так нечем. Завел пчельник. Медведи одолели и все погубили. Стал липу драть, да мочало в реке вымачивать. Украли все подчистую. За смолу, что стал заготавливать, арестовали и батагами угостили. На поле недород. Скотина падает. Поросята и тени живут. А на днях последняя коровенка сдохла. Совсем кормиться нечем. Что делать мне, батюшка? За что мне напасти такие?»
«Неправедно ты живешь, хозяин».
«Что ж неправедного я делаю?»
«Бога не чтишь. Живешь как зверь, никого не любишь, ни о ком не печешься. Все себе тянешь. Вот и не получается у тебя ничего».
«Эх, монах! Я думал, ты помочь сможешь. Такой путь к тебе проделал. А ты мне живу неправедно. А ты, значит, праведно живешь? Ты вот здесь в лесу сидишь, ничего не делаешь, а тебе со всей округи кто маслица, кто метку принесет, кто хлебушка, а то и денежку, наверное, приносит. Поделись деньгами, монах».
«Сребролюбие — грех смертный».
«Грех, говоришь? Неправедно живу, баишь? Ну так что ж, одним грехом больше, одним меньше, не все ли равно?»
Схватив лежавшие под ногами полено, крестьянин замахнулся и шагнул к монаху.
«Ну, говори, где деньги прячешь, долгогривый?»
Серафим распрямился во весь немалый свой рост, расправил широкие плечи и ответил: «Зря вы думаете про богатство. Нет их у меня».
«К тебе ходят мирские люди и деньги носят».
«Я не беру их. Зачем они мне?»
«Значит, добром не хочешь. Что ж, хуже будет, святой отец».
Серафим обладал недюжинной силой, да к тому же рядом был топор, воткнутый в березовый обрубок. Выдернув из дерева страшное оружие, монах перехватил его поудобнее, готовый защищаться. Разбойники в ужасе попятились. Но неожиданно Серафим расслабил напрягшееся тело и кинул под ноги крестьянину топор. «Что вам надобно, творите», — смиренно произнес он и опустил глаза. Горечью наполнилось его сердце за погибающие души, обреченные из-за мелочной корысти гореть в вечном огне гиенны.
Увидев смирение монаха, крестьянин отбросил в сторону полено, в мгновение ока подхватил топор, напал на Серафима и нанес страшный удар обухом по голове.
Монах рухнул на землю. Удар был настолько силен, что из ушей и рта Серафима потекла кровь. Он потерял сознание.
«Отец, ты чего?» — испуганно спросил один из сыновей. «Зачем это? Ты же убил его!»
«И что теперь? Будем плакать и молиться?»
«Давай веревку. Связать его надо. Живой он еще. Очухается, может поквитаться с нами.
Вон он, здоровущий-то какой!
Так где же я веревку-то найду?
Поищи в сенях кельи, там поди есть. Или пояса свои давайте.
Распоясавшись, сыновья помогли связать руки и ноги бесчувственному монаху.
Так, а теперь пошли в дом. У него наверняка деньги там припрятаны.
Сыновья послушно отправились за отцом. Но в келье их ждало разочарование. Их взором предстали только голые стены, пустые лавки, несколько икон и стопка книг. В сенях лежала рассыпанная для просушки картошка. Открыв подпол, крестьяне обшарили все и там. Пытались даже копать, надеясь найти спрятанные богатства. Пусто. Разъяренные, они снова подступили к Серафиму, который уже пришел в себя.
«Где деньги, что ты получаешь от богомольцев?» — спросил старший, пнув монаха в ребра.
Превозмогая боль, Серафим ответил: «Я ни от кого и ничего не беру».
«Врешь, косматый, все в монастырь с деньгами ходят, а возвращаются пустые. Значит, есть у тебя серебро и золото».
«Куда припрятал, долгопалый?»
Крестьяне набросились на монаха и стали избивать его, пытаясь дознаться о спрятанных деньгах. Но Серафим молчал, и это еще больше ярило разбойников. Били ногами в лицо, колотили палкой по ребрам, злорадствуя и понося, как им казалось, не в меру жадного монаха. Серафим снова потерял сознание.
«Отец, никак убили все-таки».
«Ну и бес с ним, туда ему и дорога. Пусть за жадность свою с чертями разбирается. Вот они поджарят его на сковородке, он им сразу и расскажет, где богатство спрятал. Жаль, только мы не узнаем».
«А что же дальше-то делать?»
«А может, он деньги где-нибудь поблизости сохранил. Бери лопату, пошли дальше искать».
Несколько часов разыскивали несуществующие сокровища разбойники, перевернув все и перекопав земляной пол в сарае, развалив поленницу дров, разрушив песчаную пещерку в откосе. Не найдя ничего, крестьяне ушли, злые и разочарованные. Только к ночи очнулся Серафим и, с трудом освободившись от пут, дополз до кельи. В сенях он снова впал в беспамятство. Утром другого дня послушник Варлаам, пришедший навестить пустынника, увидел своего наставника, с трудом бредущего с посохом по тропинке вдоль соровки. Послушник заплакал. Настолько вид искалеченного Серафима был ужасен. Подставив пустыннику свое плечо, Варлаам повел его в обитель. Временами Серафим терял сознание, и тогда послушник тащил его на себе. Только к полудню они добрались до монастыря. Строитель Исаия, узнав о страшном злодеянии, немедленно поспешил в больничную келью. Увидев возлежащего Серафима, настоятель ужаснулся. Голова у монаха была разбита, зубы выбиты, лицо изуродовано побоями. Жизнь едва теплилась в искалеченном теле. Исаия распорядился об оказании помощи страдающему брату. Варлаам обмыл раны своего наставника водой и спиртом, пытаясь хоть как-то облегчить его участь. К больничной келье собралось немало монахов и послушников, услышавших о беде, приключившейся с пустынником. Но у дверей был поставлен монах, который никого не допускал в келью, чтобы не навредить больному. Первые 7 суток Серафим был в тяжелом состоянии. Он не принимал пищи, не вставал, сильные боли не позволяли даже уснуть и забыться. На 7-й день настоятель, видя, что состояние Серафима ухудшается, послал в Арзамас за врачами. Приехав, те осмотрели монаха и удивились, что он до сих пор жив.
У него были сломаны ребра, на теле виднелись глубокие раны и обильные кровоподтеки. Голова в нескольких местах пробита. Посовещавшись, лекари посчитали необходимым пустить кровь больному. Такая мера была популярна среди врачей при лечении многих болезней. Отец Исаия резко возразил докторам. «Да что вы, любезные! Отец Серафим и так много крови потерял. А вы еще хотите ее выпустить? Неужели у вас другого лечения нет?» Врачи стали снова совещаться, для солидности то и дело употребляя латинские термины. В разговорах стали сходиться на том, что надо промыть раны спиртом и наложить пластыри. Раздосадованный беспомощностью лекарей настоятель вышел, чтобы принести спирта. Тогда приезжие доктора обратились к Серафиму, предлагая ему свои варианты лечения. Но иеромонах, хотя и пребывал в сознании, сказать что-либо им не мог. Открылась дверь, и послушник Варлаам, не покидавший все эти дни кельи пустынника, вполголоса сообщил: «Настоятель идет!» В эту минуту Серафим уснул. Сон его был краткий, тонкий и приятный. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица в царской порфире и в золотом сиянии. За ней следовали апостолы Петр и Иоанн Богослов. Остановившись у ложа, Божья Матерь некоторое время молча и с состраданием смотрела на безжизненное тело Серафима. Потом, обратившись к врачам, она произнесла: «Что вы трудитесь? Он от рода нашего!» Затем она прикоснулась пальцами к разбитой голове Серафима, как бы вливая в него божественные силы, способные совершить чудо. И видение исчезло. Присутствующие и не подозревали о нем, но все равно почувствовали, что с больным что-то произошло. Он вдруг широко открыл глаза и улыбнулся. Лицо его осветилось внутренней радостью, смертельная бледность исчезла, щеки порозовели. Вошедший в келью отец Исаия, увидев, как преобразился облик больного, воскликнул:
«Серафимушка, тебе лучше. Потерпи, милый. Сейчас врачи тебе помогут излечиться от увечий.
Все будет хорошо. Только потерпи». «Не надо, батюшка», — слабым, но твердым голосом ответил монах.
«Да как же это? Тебя так изувечили, что непонятно, как душа в теле держится. А врачи — люди опытные. Они знают, что в таких случаях делать надо».
«Мне человек не поможет. Я вручил себя Божьей Матери, истинному врачу душ и телес». И столько убежденности было в этом ответе, таким сиянием было преисполнено лицо иеромонаха, что Исаия поверил в скорое излечение Серафима и не возобновлял больше разговора о врачах. Силы чудесным образом стали возвращаться в изуродованное тело пустынника. Одежды, присохшие к ранам, отстали, слипшиеся на голове и бороде волосы очистились. На другой день, к вечеру, он уже смог встать с постели и помолиться у образа небесной владычицы. Через несколько дней монах стал самостоятельно принимать пищу. Но еще более 5 месяцев пришлось провести Серафиму в обители, прежде чем он ощутил в себе силы, необходимые для продолжения пустынножительства. По описанию, данному Серафимом отцу-настоятелю, разбойников быстро нашли. Ими оказались отец и сыновья Красулины, крестьяне села Кременки, которая располагалась в нескольких верстах от монастыря. Их ждало суровое наказание, но Серафим вступился за них. Они не ведали, что творили. Эти заблудшие души стали орудием в руках князя тьмы. Он искушает меня, хочет, чтобы я оставил стезю свою. Приведите их ко мне. Я надеюсь спасти их для Господа нашего». Стеная и обливаясь слезами, красулины вымаливали прощения у изувеченного ими иеромонаха. Серафим остановил их стенания и беседовал с ними долго, пытаясь найти и находя в их сердцах крупицы веры. Живым, ярким словом он разжигал в их душах боголюбие и раскаяние. Сила убеждения, которая веяла от монаха, была настолько велика, что крестьяне воистину осознали глубину своего падения и укрепились в мысли о необходимости праведной жизни. После перенесенных увечий Серафим сделался согбенным. Ходить теперь ему приходилось только с посохом. Посидела его густая шевелюра. Седые пряди засеребрились и в окладистой бороде. По весне он запросился у отца-настоятеля отпустить его снова в леса.
«Серафимушка, ты еще слаб. Потерпи хотя бы до лета, а то и совсем оставайся в обители. Здесь вместе с остальной братьей жить намного легче. Да и кто знает, вдруг еще разбойники какие объявятся, ведь его всю жизнь могут лишить».
«Не страшусь я, батюшка, разбойников. Готов я терпеть любые лишения и происки врага нашего, дьявола. Ведь это именно он наслал на меня новое испытание». Об этих испытаниях предупреждал еще в китаевской пустыне старец Досифей, когда благословлял меня на уход в Саровскую обитель. «С помощью Царицы Небесной я выдержал бесовское нападение и потому должен продолжить дело свое молитвенное».
«Ну что ж, благослови тебя Бог».